говорит Радио Свобода.
8:00 утра в российской столице. Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». Продолжается она выпуском новостей. Слово Ульяне Глушковой.
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главных событиях. В индийском городе Мумбаи погибли свыше 100 человек, около 280 ранены. В среду вечером в Махачкале убит военнослужащий контрактник. Россия согласилась помочь Венесуэле развить ее атомную энергетику в мирных целях. В индийском городе Мумбаи вечером в среду осуществлена серия нападений. Погибли, по последним данным, более 100 человек, около 280 ранены и доставлены в больницы. Среди погибших несколько полицейских. Объектами нападений экстремистов стали, в частности, два крупных отеля и оживленная железнодорожная станция. Нападавшие использовали огнестрельное оружие, гранаты и действовали скоординированно. Власти сообщают, что боевики удерживают заложников в отелях. Среди них есть и иностранцы. Россиян среди пострадавших нет. Ответственность за проведенные теракты взяла на себя малоизвестная группировка «Десант Маджахедин». Правительство Великобритании и США выступили с резким осуждением терактов. В Великобритании, где проживает крупнейшая в Европе индийская община, с особым вниманием следят за ситуацией в Мумбаи. Из Лондона передает корреспондент Радио «Свобода» Наталья Голицына.
У многих британцев индийского происхождения в Мумбаи остались родственники и друзья, поэтому британский Foreign Office опубликовал специальный телефонный номер, по которому можно узнать имена убитых и раненых во время терактов. Премьер-министр Великобритании Гордон Браун направил премьер-министру Индии Манмохану Сингху послание, в котором выразил соболезнования семьям погибших и заверил индийского лидера, что Соединенное Королевство солидарно с Индией в ее противодействии терроризму. Великобритания, отметил Браун, готова оказать Индии всю необходимую помощь и намерена предоставить защиту всем ее подданным, находящимся в регионе. Британский министр иностранных дел Дэвид Миллибанд также осудил теракты в Мумбаи и заявил, что Индия и Британия продолжат совместные усилия, направленные на борьбу с терроризмом. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
В среду вечером в Махачкале убит военнослужащий контрактник. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу МВД Дагестана. По предварительным данным, военнослужащий пограничник войск ФСБ, имя которого не называется, остановил свою машину на городском проспекте, предположительно для устранения мелкой неисправности. Пока он находился вне машины, из подъехавшего легкового автомобиля были произведены несколько выстрелов из пистолета. Преступники скрылись. Сообщается, что ведется их поиск. Россия согласилась помочь Венесуэле развить ее атомную энергетику в мирных целях. Страна является членом МАГАТЭ с 1958 года, и, как заявил в Каракасе глава Росатома Сергей Кириенко, к ней до сих пор не было никаких вопросов, конец цитаты. Это только одно из соглашений, подписанных двумя странами во время первого государственного визита президента России в Венесуэлу. Дмитрий Медведев и Уго Чавес говорили на «ты», а также заключили сделки о нефтегазовых проектах, научном и военно-техническом сотрудничестве. Медведев поддержал идею ценового коридора для нефти от 80 до 100 долларов за баррель. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что 2009 год будет сложным для ее страны, но в 2010 году ситуация начнет налаживаться. В Бундестаге на прениях по бюджету канцлер выступил в защиту предложенных правящей коалицией два месяца назад, мер по поддержке экономики страны.
Исключительные обстоятельства требуют исключительных мер. Наша задача не только как-то справиться с кризисом, но главное, используя новые возможности, вернуться на путь экономического роста и процветания. Мы убеждены, что Германия – сильное государство. Я бы даже сказала, очень сильное.
Ангела Меркель подчеркнула, что Германия будет координировать свои действия с Евросоюзом и другими странами. Принятый правительством пакет экономических мер стоимостью в 32 миллиарда евро является вкладом ФРГ в общую программу по оздоровлению экономики в ЕС. Президент Афганистана Хамид Карзай провел в Кабуле переговоры с генеральным секретарем НАТО Япом де Хопсхефером. Главная тема безопасности – война против терроризма, по словам Карзая. Обсуждались также вопросы международной помощи в подготовке и снаряжении афганских сил безопасности. Необъявленный визит главы НАТО в Кабул совпал с поездкой по Афганистану делегации Совета Безопасности ООН. В Москве в среду продолжился судебный процесс по делу об убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской. В зале суда была корреспондент «Радио Свобода» Вероника Баде.
Слушания по делу об убийстве журналистки Анны Политковской в Московском окружном военном суде начались с опозданием на 2 с лишним часа из-за проблем с доставкой подсудимых. В начале заседания председательствующий судья Евгений Зубов отклонил отвод, заявленный ему государственным обвинением. Судья счел ходатайство Генеральной прокуратуры необоснованным. Затем, после перерыва, сторона обвинения начала знакомить суд с доказательствами по факту убийства, такими как протокол осмотра места происшествия, его план-схема и фотографии, а также заключение судебно-медицинской экспертизы, подтверждающая, что смерть Анны Политковской наступила в результате огнестрельных ранений. Были оглашены также результаты судебно-баллистической экспертизы, которая сделала вывод, что убийство было совершено при помощи нестандартного пистолета калибра 9 мм, переделанного из газового пистолета самодельным способом. Слушание проходит в открытом режиме, однако в зал суда допущены лишь очень немногие представители печатных изданий и радио. Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
Напомню главные новости к этому часу. В индийском городе Мумбаи погибли свыше 100 человек, около 280 ранены. В среду вечером в Махачкале убит военнослужащий контрактник. Россия согласилась помочь Венесуэле развить ее атомную энергетику в мирных целях. Это были новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
О погоде. Циклон, который воцарился на северо-западе европейской территории России, диктует погоду влажную с мокрым снегом и снегом. От минус 1 до плюс 5 в основном на европейской части Российской Федерации. И местами ожидают синоптики осадки. В Санкт-Петербурге мокрый снег, снег с дождем, слабый гололед. Температура ночью была от минус 1 до плюс 1, а днем она поднимется до плюс 3 градусов. На дорогах синоптики ждут гололедицу. В российской столице от минус 1 до плюс 4 по области и плюс 2 градуса в среднем по Москве. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду, местами порывы 12-14 градусов, снег, дождь и, возможно, гололедица. Продолжаем утреннюю информационную программу «Время свободы». И в этом часе что нас ждет, давайте посмотрим. Мы отправимся за океан. За океаном выясним причины оптимизма на Уолл-стрит и узнаем о том, насколько упали и почему упали активность у интернет-покупателей за океаном. Поговорим о книге Толстого на ярмарке «Нонфикшн» и вновь будем говорить об освещении кризиса в средствах массовой информации. Этот вопрос, кстати, является вопросом часа. Считаете ли вы, что газеты и телевидение сообщают всю правду о финансовом кризисе? 660-1055, номер пейджера в Москве, плюс 7-903-743-2801, номер для смс-сообщений. Вот несколько из ваших ответов. Все голубые фишки Дон Джонс — это вне нашего понимания, потому что мы и наши близкие свои копейки получаем, а десятки близлежащих рогов и копыт по-прежнему работают, по-прежнему ни одного клиента, только охранники, офисные девицы, крутые иномарки. Ни один не закрылся. Поздравляем Америку. Ага, майоровы. Дальше. С происхождением кризиса на Западе ясно. Там 90% населения живут за МЭО. Вот откуда он взялся в России, непонятно. Если кредитами и ипотекой пользуются только 1-2% населения. Мне ясно одно, что власть срочно продлила свои сроки, то дело пахнет керосином Фролов. Наши газеты ТВ сообщают, что политика Джорджа Буша привела к мировому финансовому кризису, что министр финансов США ничем не лучше Кудрина. Это есть правда, потому что с этим трудно не согласиться добрый. А Володя Воронин из Ульяновска. Почти вся московская пресса сервильно-кремлевская, кроме новой газеты, а другие боятся вякнуть о кризисе в России. А когда СМИ говорили всю правду, настолько успокаивают, от этого еще страшнее за будущее России. Андрей из Унечи Брянской области. Продолжаем принимать ваши ответы на вопрос, считаете ли вы, что газеты и телевидение сообщают всю правду о финансовом кризисе. В Московском окружном суде продолжаются слушания по делу об убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской. Вчера председательствующий судья отклонил отвод заявленной Генеральной прокуратурой, после чего обвинение стало знакомить суд с доказательствами по факту убийства. Ожидается, что сегодня обвинение приступит к допросу потерпевших, рассказывает Вероника Баде.
Слушания в Московском окружном военном суде начались с опозданием на 2 с лишним часа из-за проблем с доставкой подсудимых. В начале заседания председательствующий судья Евгений Зубов отклонил отвод, заявленный ему 25 ноября, государственным обвинением. После небольшого перерыва сторона обвинения начала знакомить суд с доказательствами по факту убийства, такими как протоколы осмотра места происшествия, фотографии, а также заключение судебно-медицинской экспертизы, которая подтвердила, что Анна Политковская скончалась от огнестрельного ранений. Были оглашены и результаты судебно-баллистической экспертизы. Эксперты сделали вывод, что убийство было совершено при помощи нестандартного пистолета калибра 9 мм, переделанного из газового пистолета самодельным способом. Слушания проходят в открытом режиме. Соответствующее решение было принято 25 ноября. Однако в зал заседаний допущены лишь очень немногие представители печатных изданий и радио. Телевидения в зале нет, видео и фотосъемка запрещены. Журналисты теснятся на одной единственной скамье в небольшом зале, где проходят слушания. Как можно оценить степень открытости процесса? Такой вопрос я задала адвокату семьи погибшей журналистки Карине Москаленко.
Я удовлетворена, что было вынесено решение рассматривать дело в открытом судебном заседании, но одна скамья для прессы в таких условиях стесненных – это ненормально. И это не проблема только этого суда, это вообще проблема российского правосудия. Вообще судебная система не любит гласности.
Адвокат одного из обвиняемых Мурат Мусаев отметил, что в ходе процесса, по его наблюдениям, были провокации.
В первую очередь история с присяжными, которая прогремела на весь мир. Что это было, если не провокация? Ведь кто-то инициировал вот это якобы заявление присяжных. Кто-то сообщил об этом суду, и суд зачем-то сообщил об этом нам. То есть это определенно был чей-то злой умысел.
Мурат Мусаев имеет в виду события прошлой недели, когда процесс закрыли для прессы, мотивировав это решение тем, что присяжные возражают против присутствия журналистов. Однако затем один из присяжных, Евгений Колесов, рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы», что такого заявления присяжные не подписывали, и, стало быть, основания для закрытия процесса не было. 25 ноября Колесов был отстранен от дальнейшего участия в процессе. О ходе слушаний по делу об убийстве Анны Политковской говорит адвокат одного из обвиняемых Валерий Черников.
Судья сказал, что 45 дней отведено им для того, чтобы рассмотреть данное уголовное дело. Если все пойдет так, как планировалось, то почему нет, можно и закончить. Если будут какие-то осложнения техническими вопросами связанными, то здесь техническая сторона только, а не процессуальная. Процессуальная, я думаю, что вполне возможно рассмотреть за 45 дней.
Илья Политковский, сын убитой журналистки, сообщил Радио Свобода, что одобряет некоторые решения суда.
Пока я очень рад, что процесс открыли. Это то, что мы требовали с самого начала. И для нас это очень важно.
А тот факт, что отвод судьи был отклонен, что означает для вас?
Вы знаете, что мы были против этого, и мы рады, что судья остался.
Ожидается, что 27 ноября на очередном судебном заседании обвинение приступит к допросу потерпевших. Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
Тема судебного процесса по делу об убийстве Анны Политковской наверняка попала и в сегодняшние российские газеты. Впрочем, лучше об этом уточнить у Михаила Шевелева. Доброе утро, Михаил.
Доброе утро, Сергей. Уточняем. Действительно, тема возобновления процесса по делу об убийстве Анны Политковской общая для всех российских изданий. К сожалению, никаких эксклюзивных подробностей пока что в российской прессе не появилось. Процесс возобновлен, судья прежний, и все события в этом деле еще впереди. Есть еще одна тема, о которой пишут все. Это покушение на мэра Владикавказа Виталия Караева. Наиболее подробная публикация на эту тему в газете «Время новостей». Журналисты этой газеты сообщают, что по данным следствия, пуля, от которой погиб Виталий Караев, деформирована настолько, что следователи до сих пор не могут определить, из какого оружия она выпущена, отечественного или иностранного. Определен только калибр 7,62 мм. Заметим, что это калибр классического автомата Калашникова. Странный выбор оружия для такого покушения. Стреляли с дальнего расстояния. В газету «Время новостей» приводит также контекст этого покушения. Хроника насильственных преступлений против высокопоставленных чиновников Республики Осетия. Это данные только последних месяцев. Убит начальник УБОПа, взорвано маршрутное такси, убит вице-мэр Владикавказа. Другие газеты публикуют корреспонденции на более мирные темы. Газета «Московский комсомолец» сообщает о намерении Мосгордумы расширить свои площади, прикупить рядом стоящий офисный центр класса А. О других новостях в следующих выпусках.
А следующий выпуск ближе к концу часа. Сейчас же на часах в студии 8.15. Коротко о новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Дмитрий Медведев прибыл в Венесуэлу. Иракский парламент отложил до четверга голосование по проекту договора с США о статусе американских войск в Ираке. Европейская комиссия предложила план оздоровления экономики Евросоюза стоимостью в 200 миллиардов евро. Подробнее с новостями вы познакомитесь через 15 минут. Я же хочу напомнить, что в 10 часов утра, сразу после выпуска новостей, не пропустите программу «Лицом к лицу». В гостях у «Радио Свобода» народный артист России Сергей Юрский. Никак нельзя пропустить. 10 часов утра, сразу после новостей. А теперь коротко о спортивных событиях. Не удалось подробно рассказать о результатах матчей в Национальной хоккейной лиге сегодняшних матчей, но вот сейчас мы этот пробел и восполним. Форвард «Атланты» Александр Овечкин сделал хэт-трик и записал на свой счет результативную передачу в матче с «Атлантой», который завершился победой его клуба со счетом 5-3. По его стопам пошел Малкин. Евгений тоже сделал хэт-трик и тоже отдал точный пас. Он выступает за Питтсбург, который нанес поражение «Айлендерс» также со счетом 5-3. А вот результаты других матчей. Каролина-Филадельфия 1-3. 3, Коламбус, Феникс 2-3, Детройт уступил Монреалю 1-3, основное время не выявило победителя в матче Тампа Рейнджерс 2-2, Рейнджеры выиграли по буллитам, Флорида проиграла Нью-Джерси 2-3, Миннесота уступила Далласу 3-4, Колорадо выиграл у Сент-Луиса со счетом 3-1. Теперь о футболе. В Лиге чемпионов проходили матчи группового тура. В группе А отмечу ничью между Бордо и Челси, а также можно отметить победу Ромы на выезде над ЧФР со счетом 3-1. Интер проиграл неожиданно на Сан-Сиро Панатинаикосу со счетом 0-1, но победа, вернее, ничья Вердера в гостевом поединке с Анортосисом позволила миланцам выйти в следующий раунд Лиги чемпионов. Шахтер же обеспечил себе место в Кубке УЕФА, забив 5 безответных мячей в ворота Базеля. Жадсон трижды отличился в составе Горняков. В этой же группе С Спортинг проиграл Барселоне со счетом 2-5. В группе Д Атлетико выиграл у ПСВ 2-1, а Ливерпуль довольствовался единственным забитым мячом в ворота Марселя. И еще одна футбольная новость из стана клуба «Москва». Горожане расстались со своим наставником Олегом Блохиным. Он уходит из московского клуба. И его место, судя по всему, займет наставник Амкара Миадрак Божевич. Теперь к баскетболу. Завершился первый круг регулярного чемпионата Евролиги для московских армейцев. Они заканчивали этот круг в Белграде матчем с местным «Партизаном». Тяжелейший матч и упор. Сильнейшая борьба. На последней секунде вырванная победа. 63-62 армейцы выигрывают. Еще напомню, что футбольную тему мы продолжим обязательно завтра. Ведь будут матчи в Кубке УЕФА. Московский «Спартак» в нелегком поединке в Загребе сойдется с местным клубом «Динамо». А клуб Романа Павлюченко «Тоттенхэм» будет играть с «НЭКом». Но все это будет уже освещаться нами завтра. Теперь от спортивных событий давайте бросим взгляд на события экономические. Россия не исключает сокращение добычи нефти для поддержания мировых цен на нее. Как это будет происходить, Сергей Сининский расскажет в своей программе «Экономическая панорама».
Президент России подписал закон о снижении с 2009 года ставки налога на прибыль компаний с 24 до 20% за счет федеральной ее части, которая сокращается с 6,5 до 2,5%. Доля общей ставки, приходящаяся на региональные бюджеты, остается неизменной. Кроме того, закон отменяет авансовые платежи по налогу на прибыль, которые рассчитываются на основании данных о деятельности компаний в недавнем прошлом. Теперь налог будет уплачиваться, исходя из фактически полученной ими прибыли. Инфляция в России за неделю с 18 по 24 ноября составила 0,2%, а в целом с начала года 12,3%, сообщила Федеральная служба статистики. В 2007 году рост потребительских цен в стране составил 11,9%. Россия не исключает сокращение объемов добычи нефти для поддержания мировых цен на нее и намерена координировать свою стратегию в этом с организацией стран-экспортеров нефти, заявил министр энергетики Сергей Шматко. Мировые цены на нефть после пика, достигнутого в середине июля, $147 за баррель, всего за 4 месяца снизились более чем на 60%. В России в 2008 году и так наблюдается сокращение нефтедобычи впервые за последние 10 лет. По официальным данным, ее объем в январе-октябре сократился на 0,6% по сравнению с показателем за 10 месяцев прошлого года. Европейская комиссия представила план масштабной финансовой помощи экономикам стран ЕС. Он рассчитан на 2 года, а общий объем составит 200 миллиардов евро. Из них лишь 30 миллиардов предлагается выделить из общеевропейских источников, в частности не менее 5 миллиардов евро на поддержку европейских автомобильных компаний. В оставшиеся 170 миллиардов евро, по сути, оценивается эффект от мер, которые Еврокомиссия предлагает принять правительствам стран ЕС. Среди них, в частности, временное снижение ряда налогов, в том числе на добавленную стоимость, а также расширение льготного кредитования малого бизнеса и частных потребителей за счет частичного или даже полного погашения из бюджета процентных платежей по этим кредитам. Проект плана финансовой помощи выносится на обсуждение в ходе предстоящего в начале декабря саммита Европейского Союза.
Добавлю, что курс, установленный Центробанком на сегодня, составляет 27 рублей 36 копеек за $1 США и 35 рублей 46 копеек за 1 евро. А мы теперь отправляемся за океан. Коллеги в Нью-Йорке и в Вашингтоне рассуждают о причинах оптимизма на Уолл-стрит и о спецслужбах, которые, американских спецслужбах, которые предвещают новый теракт в Нью-Йорке. Будьте внимательны. Слово Юрию Жигалкину.
Барак Обама дает Уолл-стрит очередной повод для оптимизма. Спецслужбы предупреждают о возможности террористической атаки в Нью-Йорке. День благодарения в эпоху экономического кризиса. Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В среду новоизбранный президент Барак Обама продолжил небывалую серию пресс-конференций, выступая перед журналистами третий день подряд с изложением своей стратегии нейтрализации финансового кризиса. Парадоксально, но за 55 дней до официального вступления в должность будущий президент с естественной легкостью вытеснил действующего президента со страниц газет и телеэкранов. Судя по всему, он сознательно решил привлечь к себе внимание страны и во время 3 четко спланированных встреч с прессой сумел сказать то, что многие американцы, а главное инвесторы, хотели от него услышать. В понедельник он объявил кандидатов на главные экономические должности в правительстве. Во вторник он очертил масштабный план стимулирования экономики, включая многомиллиардные государственные расходы на строительство дорог, мостов и других элементов инфраструктуры. В среду в нагрузку американцы получили от него совершенно неожиданный праздничный подарок. «Мы столкнулись с экономическим кризисом исторических пропорций», — заявил Барак Обама. «В этот решающий момент старые подходы, мышление в традиционных рамках не способно помочь. Поэтому я готов взять на вооружение свежие мысли и смелые идеи, высказываемые в разных концах страны. Сегодня я с удовольствием объявляю о создании новой институции, которая поможет достичь этой цели. Это президентский консультативный совет по вопросам экономического стимулирования. Он будет состоять из уважаемых специалистов с самым разнообразным опытом работы в неправительственных структур. Они будут представлять предпринимательство, научный мир, профсоюзы и другие сферы жизни. Они дадут нам возможность воспользоваться их знаниями и опытом для формулирования, оценки и осуществления
осуществления нашего плана восстановления экономики. Но, возможно, самой многообещающей новостью для инвесторов стало то, что главой этого совета назначен легендарный американский экономист, бывший глава Федеральной резервной системы Пол Волкер, в послужном багаже которого редкое достижение. Он разработал и осуществил в 70-80-х годах план победы над инфляцией, не поддававшийся тогда никаким методам борьбы. Очевидное намерение Барака Обамы исполнить обещанное, собрать в своем кабинете лучшие умы независимо от их политической ориентации, в надежде найти выход из небывалого кризиса, воодушевило Уолл-стрит. Воодушевило так, как не были способны воодушевить заявление министра финансов Полсона о выделении сотен миллиардов долларов на выкуп обесценивающихся активов банков. В огромной мере причины финансовой нестабильности последнего времени имеют психологические корни. Это кризис доверия инвесторов, говорит профессор экономики Маршал Голдман. Барак Обама прекрасно осознает это и делает все, что в его силах, чтобы нейтрализовать эту причину. Он не хочет допустить, чтобы за оставшиеся два месяца до начала его президентского срока сомнения и неуверенность еще больше подорвали экономику. Уолл-стрит ответил на инициативу Барака Обамы рекордными скачками курсов акций. Однако лишь первые послепраздничные дни покажут, насколько хватит этого оптимизма. В среду, накануне Дня Благодарения, нью-йоркцы услышали непраздничную новость. Министерство внутренней безопасности предупредило о вероятности террористической атаки Аль-Каиды в нью-йоркском метро, рассказывает Ян Рунов.
Как сообщила официальный представитель Министерства внутренней безопасности Лора Киннер, это предупреждение основано на заслуживающей доверия, но не подтвержденной информации о том, что в конце сентября лидеры Аль-Каиды провели совещание по поводу террористических действий против транспортной системы Нью-Йорка. Сведений о развитии плана Аль-Каиды нет, но меры предосторожности приняты. По словам Лоры Киннер, жители и гости Нью-Йорка видят в эти дни, когда отмечается День Благодарения, усиленное полицейское патрулирование станций и вагонов сабвея, автобусных и железнодорожных вокзалов, пригородных поездов. В этих пунктах дежурят также сотрудники секретных служб. Вот что говорит о предупреждении вашингтонский политический обозреватель Кэтрин Херридж. «Приняты повышенные меры безопасности, и это уже бросается в глаза. Поскольку могут проводиться дополнительные проверки ручной клади, это замедлит движение пассажиров. Хотя речь идет о совещании Аль-Каиды, состоявшемся в сентябре, федеральные власти получили информацию об этом только 26 ноября, а через 24 часа был уведомлен об опасности Нью-Йорк. Сведения получены не от проверенного и постоянно сотрудничающего с секретными службами Соединенных Штатов информатора, а от одного из участников совещания Аль-Каиды. Он, член этой террористической организации, достаточно высокого ранга, хорошо известен в разведывательных кругах Соединенных Штатов, и поэтому его сообщение восприняли со всей серьезностью. С еще большей серьезностью отнеслись к предупреждению после того, как произошла серия терактов в Индии. Эксперты полагают, что теракты проведены про-аль-каидовской группой исламистов по сценарию мадридских транспортных терактов, когда в столице Испании в марте 2004 года в результате нескольких скоординированных взрывов погибло около 200 человек. По такой же схеме террористы могут действовать в Нью-Йорке. Конгрессмен от Нью-Йорка Питер Кинг, член Комитета Конгресса по вопросам внутренней безопасности, сказал журналистам, что американские власти знают, где проходило совещание Аль-Каиды, кто в нем участвовал и кто этим руководил. Они склонны верить и сообщению о заговоре с целью проведения терактов в Нью-Йорке. По данным ФБР, террористы планируют подложить бомбы или посадить самоубийц со взрывчаткой в первый и в последний вагоны пригородного поезда. Взрывы должны произойти, когда поезд прибудет на нью-йоркский вокзал Пенсильвания Стейшн, куда прибывают также поезда из Бостона и Вашингтона, и где находится один из важнейших узлов городского метро.
Рассказывал я Нурнов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последней 10 минутке этого информационного часа.
Но ни один представитель разведки, ни американской, ни какой-либо в мире не знает о содержании сегодняшней утренней программы «Свобода в 9». Знает один человек на свете, автор и ведущий Евгений Назарец. Ей слово, доброе утро, Евгений.
Доброе утро. Сейчас этих людей станет намного больше. Программа «Свобода в 9» начнется с темы очередного доклада организации Human Rights Watch. Этот доклад говорит о том, что грузины в Южной Осетии подвергаются нападениям. Узнаем подробности от нашего корреспондента в Грузии, от представителя организации в прямом эфире. Но городская тема, петербургская сегодня. В Петербурге открылась ночлежка для бездомных.
Спасибо. Это темы сегодняшней программы «Свобода в 9». Буквально несколько сообщений ваших ответов на вопрос, считаете ли вы, что газеты и телевидение сообщают всю правду о финансовом кризисе. Правда, о кризисе никто не знает, поэтому ложь и правда только версии, считает Григорий из Москвы. Все новости о кризисе узнаю от Радио Свобода, а наша пресса все время пляшет под дудку Путина, пишет Николай. Продолжаем принимать ваши ответы.
Радио Свобода. Новости.
В индийском городе Мумбаи вечером в среду осуществлена серия нападений. Погибли, по последним данным, свыше 100 человек. Около 280 раненые находятся в больницах. Среди погибших есть полицейские, россиян среди пострадавших, по данным генконсульства, нет. В среду вечером в Махачкале убит военнослужащий-контрактник. Он был застрелен на городском проспекте, когда остановил свою машину. Выстрелы раздались из подъехавшего легкового автомобиля. Россия согласилась помочь Венесуэле развить ее атомную энергетику в мирных целях. Страна является членом МАГАТЭ с 1958 года, и, как заявил в Каракасе глава Росатома Сергей Кириенко, к ней до сих пор не было никаких вопросов. Конец цитаты. Это только одно из соглашений, подписанных двумя странами во время первого государственного визита президента России в Венесуэлу. Иракский парламент сегодня вновь попытается проголосовать за одобрение договора безопасности с США. Соглашение обязывает Соединенные Штаты вывести их 150-тысячные войска из Ирака до конца 2011 года. Голосование было отложено на день, чтобы заручиться поддержкой оппозиционных суннитских фракций. В Чечне в среду найдены тела 6 женщин в возрасте от 20 до 30 лет. Они были обнаружены в Старопромысловском и Грозненском районах. При осмотре установлено, что они были убиты выстрелами в голову и грудь. Из Таиланда в Москву вылетел самолет компании «Трансайра», который задерживался в аэропорту города Утапао из-за происходящих в стране волнений. Об этом сообщил «Интерфакс». На борту 282 пассажира. Самолет вылетел из Таиланда в среду в 23 часа московского времени. Совет Европы осудил покушение на мэра Владикавказа Виталия Караева. Это убийство усугубляет и без того серьезное положение в области безопасности на Кавказе, говорится в заявлении генерального секретаря Совета Европы Терри Дэвиса. Читинский областной суд сегодня начал рассмотрение кассационной жалобы адвокатов Платона Лебедева на решение нижестоящего суда. В заседании объявлен перерыв до 4 декабря.
Очень коротко о погоде. В Санкт-Петербурге синоптики сегодня ждут снег с дождем и слабый гололед. Температура плюс 1, плюс 3. На дорогах Санкт-Петербурга гололедица. В Москве сегодня также осадки в виде снега и дождя. Есть условия для гололедицы. Максимальная температура от 0 до плюс 2. По области от минус 1 до плюс 4. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Местами синоптики ждут порывы в столице 12-14 метров в секунду. Продолжаем утреннюю информационную программу «Время свободы». Продолжаем принимать ответ на вопрос, считаете ли вы, что газеты и телевидение сообщают всю правду о финансовом кризисе. 660-10-55, номер пейджера в Москве. О причине кризиса сказано еще Марксом в работе «Капитал». Такой причиной является сам Капстрой. А чтобы кризисов не было, надо заменить капитализм социализмом. Вот кто пишет это, тот и говорит о кризисе правду, считает Никита Темный. Хорошо бы выяснить для начала, кому принадлежат СМИ, пишет Борис из города Миас. По наивности думал, что жизнь простых людей в России – это один сплошной кризис. Но благодаря прессе узнал, что жизнь была прекрасна до осени этого года, считает Михаил. Продолжаем принимать ваши ответы. В Саратовской области кризис, начавшийся в финансовом секторе, переходит в сферу реальной экономики. Из-за проблем с получением кредитов страдает малый и средний бизнес, закрываются крупные сетевые магазины и так далее. Насколько объективно освещает областная пресса динамику кризисных явлений, рассказывают редакторы местных газет в материале Ольги Бакуткиной.
Динамика кризисных явлений в экономике Саратовской области усиливается с каждым днем. Экономические новости все больше напоминают сводки с передовой. В местных банках продолжается отток вкладов, замораживаются разные бизнес-проекты. Сельхозпроизводители не могут сбыть свою продукцию. Количество временно неработающих и потенциально сокращаемых сотрудников местных компаний растет день ото дня. Об этом в статье «Дыхание и депрессии» рассказывает читателям еженедельник «Саратовский взгляд». Насколько свободны сотрудники газеты в получении и изложении достоверной информации о проявлениях кризиса, говорит главный редактор «Саратовского взгляда» Вадим Рогожин.
Писать мы можем обо всем, только получить информацию тяжело, особенно из-за главного управления Центробанка, который скрывает информацию о процессах в банковском и финансовом секторе. Неохотно дают информацию сетевики торговых компаний, видимо, боясь больших обвалов. Но в целом ситуация мы владеем и достаточно свободно об этом пишем. Единственное, удивляет позиция губернатора, который уверяет, что ничего не происходит, пытается выдать желаемое за действительное, принизить масштабы экономического кризиса.
Редактор журнала «Общественное мнение» Алексей Колобродов уверен, что главная проблема местных изданий в оценке кризисных явлений – это отсутствие профессиональных аналитиков в области экономики.
Поскольку у нас никогда реально не было серьезной экономической журналистики в Саратове, ну, 2, 3, 4, может быть, имени, а всех остальных экономика, мало того, что не особенно интересует, еще и нет навыка, нет специалистов, готовых компетентно в этих проблемах разобраться. Что касается как бы цензуры, есть определенные ограничения у официальных лиц, есть определенные ограничения у госканала телевизионного. У остальных, я думаю, ограничения диктует, в общем-то, уровень компетентности, а он достаточно низкий.
Газета «Новые времена», выражающая точку зрения губернатора и правительства области, и ее редактор Роман Мерслин придерживаются принципа «не навреди». Поэтому читатели знакомят не с нарастающими кризисными проявлениями, а с успешной борьбой за стабильность. Такой же политики придерживается местный канал «Вести Саратов». 26 ноября областная дума приняла бюджет следующего года. Депутаты от «Единой России» бодро сообщили о сохранении большинства социальных программ. То, что областной бюджет похудел почти на 9 миллиардов рублей, зрители телеканала не узнали. Ольга Бакуткина для «Радио Свобода», Саратов.
И вот прям как по заказу продолжил эту тему Николай Борода, который пишет, что люди говорят, что клинцевский автокрановый завод на Брянщине остановлен, по крайней мере, года на два. Но ни одна клинцевская или даже областная газета об этом не говорит ни слова. Вот и подумай, что газеты говорят правду, пишет Николай. Этот же самый вопрос. Считаете ли вы, что газеты и телевидение сообщают всю правду о финансовом кризисе? Беспокоит и жителей Липецка. Это выяснило на улицах славного города Оксана Загребнева.
Я считаю, что умный человек может получить ту информацию, которую он хочет, независимо от того, идет она от телевидения, из газет или же, ну, из интернета. Конечно, ситуация тяжелая, может быть, где-то люди додумывают, информацию нам сообщают порой, может быть, даже преувеличено, но в любом случае, я думаю, проблема большая, и поэтому люди должны сами отсеивать, что им нужно услышать, что они хотят услышать.
Ну, я считаю, что газеты и телевидение все-таки дают нам не совсем полную информацию о кризисе. И потом, ведь сегодня у человека есть много путей получения информации, в том числе и интернет, и в конце концов и собственная голова. Сегодняшний грамотный человек в сегодняшней информационной, скажем так, ситуации должен, наверное, каким-то образом анализировать полученную им информацию из различных источников и делать для себя общие выводы, что поможет ему, наверное, правильнее, как-то адекватнее оценивать ситуацию в общем, ну а вместе с тем уже и располагать своими доходами.
Я считаю, что газеты и телевидение вообще очень редко говорят правду. Все, что они говорят, это то, что им диктуют сверху какие-нибудь политики наши, и поэтому эта информация очень такая поверхностная, и зачастую то, что главное, наоборот, скрывают, а выпячивают то, что выгодно каким-то вот деятелям. Людям надо как-то вот пропускать информацию через себя и стараться анализировать, то есть не все принимать за чистую монету. Про финансовый кризис, я считаю, это касается в первую очередь, потому что на самом деле все не так плохо, как нам говорят, и я считаю, что людям не стоит впадать в панику и поменьше смотреть телевизор.
Я считаю, что ни газеты, ни телевидение не говорят правды вообще никакой, не только о кризисе. Все это сплошное, глобальное, извините за выражение, гонево. Правду человек может познать лишь эмпирическим путем, общаясь со знакомыми, выясняя информацию из каких-либо альтернативных источников, альтернативных газет и телевидению, проводить свой собственный анализ. Так что никакой правды, друзья, не ждите. Вся правда у нас внутри.
Ну о какой правде может идти речь? Финансовый кризис затронул в первую очередь коммерческие организации. А ни один уважающий себя предприниматель, руководитель фирмы не будет раскрывать свои тайны, профессиональные секреты журналистам.
Вот так жители Липецка отвечали на вопрос, считаете ли вы, что газеты и телевидение сообщают всю правду о финансовом кризисе. Оксана Загребнева для «Радио Свобода», Липецк.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Ну, а продолжается утренняя информационная программа «Время свободы» рубрикой «Культура. Новости и комментарии». У микрофона Александр Бобраков.
В Шведской академии состоялась дискуссия с участием британского писателя Салмана Ружди и итальянского литератора Роберто Савьяно. Тема дискуссии — «Жизнь и литературное творчество перед лицом угроз». Салман Ружди вызвал возмущение мусульманских радикалов романом «Сатанинские стихи» и был приговорен иранским аятолой Хомейни в 1989 году к смертной казни. Роберто Савьяно — автор книги «Гоморра», рассказывающей об организованной преступности в Неаполе. Его жизни угрожает мафия. По мнению писателей, главная задача в подобной ситуации – сохранить цельность личности. Послушать писателей собрались 400 человек. Их охраняли 10 сотрудников службы безопасности. В публичную библиотеку Нью-Йорка из Италии доставлена самая дорогая современная книга, рассказывающая об одном из величайших мастеров эпохи Ренессанса – Микеланджело Буонаротти. Книга весит около 30 килограммов. Ее обложка сделана из мрамора и бархата. На изготовление подобных книг уходит не менее полугода. По словам издателя Марилена Феррари, интернет разрушает книжную культуру, и ее издательство противостоит этому процессу. Оперная дива Анна Нетребко в интервью музыкальной газете «Das Opernglas» заявила, что намерена ограничить свою концертную деятельность и сосредоточить внимание на воспитании ребенка. В начале сентября певица родила мальчика. Отец ребенка – уругвайский бас Эрвин Шрот. По словам Анны Нетребко, их ребенок должен жить нормальной жизнью. Певица намерена в январе 2009 года спеть за главную партию в опере Доницетти «Лючия де Ламермур» в Петербурге и в Нью-Йорке. Социологические данные о том, как успевают британские учащиеся, представляющие разные этнические группы и меньшинства, могут способствовать разжиганию новых форм расизма. К такому выводу пришла профессор Хейди Мирза, директор британского центра равных прав и социальной справедливости. По ее мнению, эти данные навязывают стереотипы и мешают учителям объективно оценить способности учащихся. Последнюю новость комментирует Игорь Померанцев.
О каких стереотипах говорит профессор Хейди Мирза? Согласно результатам социологических исследований, ученики китайского происхождения чаще всего преуспевают в математике. Темнокожие дети – в спорте. Дети из индийских семей учатся в среднем лучше, чем дети из пакистанских или арабских. Все эти данные помогают ставить проблемы и решать их. В наши дни понятие «политическая корректность», как правило, употребляют в ироническом смысле. Но в 90-е годы в Америке сторонники политкорректности преследовали практические и вполне здравые цели – исключить оскорбительную лексику по признаку расы, пола, возраста и так далее. Особенно это относилось к поведению по месту службы или учебы. Например, благодаря политкорректности служащий не имеет права сказать коллеге: «Эй, чернявенький, что за чучелом ты сегодня вырядился?» Или: «Ну, ты даешь, прямо не женщина, а ядерная секс-бомба». Ну, любую идею легко довести до абсурда. Профессор Хейди Мирза считает, что учителя будут оценивать учеников не по способностям, а по стереотипам. Все же учителя, позволю себе не политкорректную лексику, не придурки с улицы. Они учили в колледжах основы детской психологии, социальную педагогику, антропологию. Или колледжи тоже вбивают в голову стереотипы.
Книжную тему продолжит наш следующий материал. На 10-й международной книжной ярмарке интеллектуальной литературы в Москве представлена книга под названием «Отмытый роман Пастернака. Доктор Живаго между КГБ и ЦРУ». Его автор – наш коллега-историк холодной войны Иван Толстой, и с ним беседовала Елена Фанайлова.
История травли Пастернака в Советском Союзе известна хорошо и совсем неизвестна об интересе нескольких западных спецслужб к появлению доктора Живаго в печати. Иван Толстой доказывает, что рукопись романа, переданная поэтом на Запад, была тайно скопирована американской разведкой, которая затем и профинансировала издание.
Почему американская разведка проявила интерес к пастернаковскому роману? Кстати, именно к роману, а не к самому Пастернаку. Интерес был связан с необходимостью влепить пощечину Кремлю, политическую пощечину. Ведь ведь это было время после 20-го съезда партии, когда Кремль обозначил свою новую линию, новый курс, новая политика, открытость и так далее. Задача американской разведки была развенчать эти заявления Кремля и показать, что Кремль стоит на прежних позициях. Лучшим способом это сделать было выпустить ту русскую книгу, которую в Москве по идеологическим причинам было выпустить нельзя. Такой книгой оказался роман «Доктор Живаго». Это и стало первой ласточкой там издата.
Иван, действительно история похищения рукописи была столь детективная?
Какая-то детективная история была. Помните, как говорил Юрий Николаевич Тынянов, там, где кончается документ, там я начинаю. Вот приблизительно я оказался в таком же положении. Ведь не существует никакого такого архива или папочки секретной, в которой было бы написано: я агент ЦРУ, похитил тогда-то при таких-то обстоятельствах рукопись Пастернака и, получив деньги в кассе номер 6, выпустил таким-то тиражом и так далее. Нет, таких документов нет. А если они есть, то они недоступны. Я обращался в Центральное разведывательное управление как журналист. Ответа пока не получил. Впрочем, жернова этих машин, секретных служб, ворочаются медленно, и, может быть, мне когда-нибудь кто-нибудь ответит. Тогда это будет другая дополненная книжка. Пока что я собрал необходимые для моего повествования сведения самостоятельно. Существует собственное архивное отложение, а существуют документы, которые разбросаны вокруг архивов. И иногда очень даже далеко их ветер истории унес. И можно сведения собрать, в архив не обращаясь. Можно собрать воспоминания, можно найти свидетеля, можно отыскать какое-то письмо, где отражено не в совсем документальном виде что-то, но то, что тебе нужно. И все это вместе собранное, осмысленное, сопоставленное непременно с другими документами, даст интересный результат.
Иван, как вы думаете, Борис Леонидович понимал, что ЦРУ проявляет к нему интерес? Точнее сказать, к его роману.
Нет, он не понимал, что ЦРУ, но он понимал, что существует в мире некоторые силы, которые хотят его роману добра. И он угадал. Интуиция и гения.
Именно это непонимание роли спецслужб поэтом и делает его неуязвимым для критики, считает Иван Толстой, историк холодной войны, автор книги «Отмытый роман Пастернака. Доктор Живаго. Между КГБ и ЦРУ». Елена Фанайлова, Радио Свобода, Москва.
И сейчас коротко о новостях.
Радио Свобода. Новости.
В индийском городе Мумбаи вечером в среду осуществлена серия нападений. Погибли, по последним данным, 87 человек. В среду вечером в Махачкале убит военнослужащий контрактник. Иракский парламент сегодня вновь попытается проголосовать за одобрение договора безопасности США. Подробности вы узнаете через 15 минут в выпуске новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
А сейчас вновь к российским газетам. Нам было обещано Михаилом Шевелевым что-то очень интересное в этом выпуске. Вот будем надеяться, что Михаил будет держать слово. Еще раз доброе утро.
Еще раз доброе утро. Как сказано в фильме «Ко мне Мухтар», он постарается. Чем еще торгуют сегодня российские газеты? Газета «Московский комсомолец», например, торгует фотографией Дмитрия Анатольевича Медведева на футбольном поле. Да, не на абы каком, а на знаменитом стадионе «Маракана» в Бразилии. Довольно грамотно, на мой взгляд, президент России обращается с мячом. Единственное, я бы посоветовал ему обратить внимание на постановку рук. К более серьезным темам. Газета увлеклась сегодня автомобильной тематикой. Она сообщает, например, о новом приказе Министерства внутренних дел, согласно которому вводится новый порядок техосмотра. Теперь счастливые владельцы машин, которым меньше года, будут получать талон техосмотра на 3 года. Те, у кого автомобили в возрасте от 1 до 7 лет, на 2 года. И обладатели машин старше 7 лет будут получать талон только на год. И газета сообщает о перспективах создания электромобиля, в котором она видит выход из тяжелейшей экологической ситуации. Справедливо, я думаю, видят. Компании Honda, Renault и General Motors – вот те лидеры рынка, которые готовы вывести на него электромобили в самое ближайшее время. И об этом можно с подробностями и картинками прочитать в газете «Газета». Новая газета рекомендовала бы всем выступление адвоката Генри Резника. Он отвечает тем, я бы сказал, той, Марии Арбатовой, которые возражали против помилования Светланы Бахметовой на том основании, что не должно быть исключений из закона, что Светлана Бахмина не единственная беременная мать, находящаяся в заключении, и на этом основании не заслуживает помилования. Вот Генри Резник с абсолютно юридическими аргументами наперевес утверждает, что случай Светланы Бахминой носит абсолютно исключительный характер. Еще одна публикация в газете «Коммерсант» привлекла мое внимание. Это сообщение о социологическом опросе. Его проводил ВЦИОМ. ВЦИОМ утверждает, что большинство россиян одобряют законотворческие нововведения последнего времени, поправки к Конституции. «Коммерсант» приводит мнение оппозиционных политиков, которые утверждают, что большинство россиян просто не знают, о чем идет речь. Собственно говоря, данные ВЦИОМа это отчасти подтверждают. До 30% людей не определились в своем отношении к поправкам к Конституции. Газета «Коммерсант».
Спасибо. И от новостей газетных давайте отправимся за океан. Коллеги в Нью-Йорке и в Вашингтоне призывают просто во что бы то ни стало ни в коем случае не читать медицинских статей, особенно в интернете. А то будет как у героев Джерома. Надо внять их советом. Ну и заодно давайте выясним, как американцы в условиях кризиса будут проводить сегодняшний день благодарения. Юрий Жигалкин, «Америка сегодня».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о дне благодарения на фоне финансового кризиса. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Еще одним тревожным признаком тяжелых экономических времен стало беспрецедентное в не столь долгой истории интернетной торговли падение покупательской активности. Согласно исследовательской фирме Comscore, розничная выручка за первые три недели ноября по традиции самой оживленной торговой поры года упала на 4% по сравнению с прошлым годом. Рост электронной торговли был вплоть до октября одним из редких светлых пятен в печальной картине падающего покупательского спроса и тающих доходов торговых сетей. Многие специалисты предсказывали, что интернетная торговля подскочит, потому что покупатели, начавшие внезапно считать каждый цент, обратятся к интернету в поиске распродаж. Однако этого не произошло. Лидер преступной группы, специализировавшийся на обмане кредиторов, признал свою вину. 32-летний житель Нью-Йорка Тахир Алихан и его сообщники заимствовали имена и другие личные данные американцев. С помощью этой информации, выступая от имени этих людей, они брали индивидуальные и ипотечные кредиты, получали кредитные карты, добивались других финансовых выгод, а затем исчезали. Предварительные потери от их деятельности оцениваются в 20 миллионов долларов. Следователи вышли на группу из полутора десятка человек после годового расследования. Ее члены были арестованы около года назад. Всем им грозит многолетнее тюремное заключение. Сам Алихан может провести за решеткой 14 лет. Чрезмерный интерес к медицинской информации, публикуемой на интернете, может быть опасен для здоровья, предупреждают специалисты концерна Microsoft. Они говорят о появлении нового феномена – киберхондрии, которую они описывают как рост болезненной мнительности по поводу своего здоровья в результате чтения медицинских статей. Наиболее частым результатом неверной интерпретации специальных публикаций становится подозрение на наличие опухоли мозга. Так трактуются многими американцами головные боли. А боль в груди воспринимается как указание на инфаркт. Исследование, проводимое Microsoft, это попытка усовершенствовать систему интернетного поиска медицинской информации, которая становится все более популярной, с тем, чтобы уберечь интересующихся от киберхондрии. Сегодня американцы отмечают День Благодарения. Я попросил моего коллегу Владимира Морозова начать рассказ о том, как и чем американцы отмечают этот праздник, своими собственными воспоминаниями. Володя, где вы отмечали свой первый в Америке День Благодарения? И за что вы были благодарны тогда и теперь?
Юра, это было в 1987 году. Знакомые пригласили меня в Нью-Йоркский район Бронкс. Вышел я из сабвея на незнакомой остановке, вокруг ни одного белого лица. На меня оглядываются. Адрес я перепутал. Мне открыл чернокожий старик, тоже удивился. Показал, куда идти. Там, куда я пришел, за столом сидела болгарка, двое голландцев, двое афроамериканцев, пакистанец, кто-то там еще. В общем, сбору по сосенке. Весь этот интернационал благополучно вынесло на американский берег. И мы были за это благодарны. Плавильный котел Нью-Йорка не бурлил, а вел себя тихо. Спиртное подали только после того, как мы отобедали. Я буду благодарить Бога за то, что у меня нормальное здоровье, хотя лет мне, как видите, немало. За то, что у меня родилась внучка, а сына вы знаете, он работает на скорой помощи. Буду благодарить за то, что у меня есть работа, друзья, семья. Все в порядке. А если нет? Накануне Дня Благодарения мой знакомый пресвитерианский пастор Джон Олдридж начал свою проповедь со слов апостола Павла из первого послания к фессалоникийцам. «Be always joyful» – «Всегда радуйтесь» или «Всегда пребывайте в радости». «Легко сказать», – развел руками пастор. «Кризис слезал мои сбережения, как тут радоваться?» И он первым рассмеялся. Когда прихожане тоже отсмеялись, пастор продолжал. Зато я здоров, жена тоже, сыновья любят свою работу, дочь успешно заканчивает колледж. Вот за это я и благодарен. Отсюда моя радость, — закончил он. Я буду благодарить Бога за своего брата. У него был рак, он уже собирался умирать. Но вот сделали операцию, химиотерапию, и брат ожил. Сколько ему лет? 59. «Благодарю за то, что есть», — так, наверное, говорили и те самые пилигримы, которые в 1620 году высадились на территории нынешнего штата Массачусетс, а годом позже отмечали первый День Благодарения. За зиму в земле обетованной от болезней, голода и холода умерла половина колонистов. Оставшиеся принесли хвалу Богу. Крепко надо было верить. Я буду благодарить за свою семью, за то, что все в порядке. Да, кризис нас задел, все подорожало, сын едва нашел работу. Трудно сводить концы с концами, но это не значит, что я стану жаловаться. Это значит, что мы должны это пережить. Вот и все. В общем, веруете вы или нет, но отрезая себе толстый ломоть праздничной индюшки, не помешает на всякий случай смиренно произнести «Слава Богу!» Все-таки День Благодарения.
На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигал. Всего доброго.
Ну и в конце утренней программы «Время свободы» напомню, что вопрос был, считаете ли вы, что газеты и телевидение сообщают всю правду о финансовом кризисе, и вот те ответы, которые я успею зачитать. «Кому бы не принадлежали СМИ, они выражают только свое мнение, а не правду», пишет Борис из МИАСа. «Если в центральных СМИ еще что-то говорят на эту тему, то местные, такие как КТВ «Луч», наоборот, цинично изображают бурное развитие, давно экономически мертвым городе Сызрани». Это мнение Александра. «Как в советские времена замалчивали правду об авариях на подводных лодках, о голодных выступлениях в Новочеркасске, ядерных взрывах в Челябинске и Чернобыле, так и сейчас КГБшный режим старается все замолчать, в том числе и финансовый кризис». Это мнение Татьяны. «Мы живем в однополярной кап-системе, где правит бал наживо, поэтому любые катаклизмы и кризисы – это продукт самого капитализма. Поддерживая интересы народов, правду сообщает только оппозиционная капиталу коммунистическая пресса. Это правда Советской России и другие местные коммунистические, видимо, издания», – пишет Лидия из Москвы. «Политическая жизнь у нас плавно возвращается в старое советское русло. Подавляющее большинство СМИ с нескрываемым удовольствием сообщают всю правду о кризисе там, на Западе. Правдивых же сообщений о кризисе в российской экономике маловато», считает Шамиль. Ну, к сожалению, всех ваших ответов зачитать просто физически невозможно. Но, тем не менее, мы говорим огромное спасибо за вашу активность и спасибо за те сообщения, которые вы нам присылаете. Остается только попрощаться. В студии был Сергей Тарасов, Михаил Косторов, продюсер сегодняшней программы. Всего вам доброго, не болейте.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9535, 15250 и 17770. Свободный информационный мир. Радио Свобода.